познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Внезапная смерть Бадри Патаркацишвили в Лондоне. Американские эксперты о ситуации в Афганистане. Доклад «Репортеров без границ» и ситуация со свободой прессы в России. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Но первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Насколько в условиях нынешней России возможно прогнозировать ее стратегическое развитие до 2020 года? Именно таким планом и на такой дальний период было посвящено недавнее выступление президента Владимира Путина на расширенном заседании Государственного совета. О планах российского государства и обычных россиян рассказывает мой коллега Карен Агамиров.
Долгосрочное планирование, обозначенное президентом Владимиром Путиным, политическая, экономическая и социальная стабильность имеют под собой надежный фундамент, позитивную ценовую конъюнктуру на экспортируемые Россией энергоносители, настаивает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
При высоких ценах практически автоматически обеспечивается политическая стабильность. Граждане желают голосовать за власть, поддерживают. Соответственно, они готовы ли голосовать за президента на третий, четвертый срок, там. А в том случае, если это невозможно, они голосуют за преемника. Таким образом, обеспечивается преемственность, в том числе экономической политики. И возможно смотреть на перспективу, что же произойдет, допустим, в 2020 году. Конечно, существует целый ряд угроз, о которых говорят экономисты, но вряд ли возможно повторение какого-то обвала, шока, там, т.д. по крайней мере, в обозримой перспективе, плюс возможность планировать.
Предупредил политолог Алексей Макаркин. Партия власти тоже вслед за президентом серьезно озаботилась долгосрочной стратегией развития страны. Вот фрагменты выступления на круглом столе видного единоросса, первого заместителя председателя Государственной Думы Олега Морозова.
Будет усиливаться вот то, что принято иногда называть, ну скажем, я не побоюсь, управляемой демократией, доминированием этой вертикали власти, или будет усиливаться тенденция к реальной глубокой демократизации политической жизни страны. Путин дал ответ, на мой взгляд, он говорит, да, вот это является главным вектором развития будущей политической системы, мы переходим к реальной многопартийности, мы переходим к формированию реальных институтов, институтов гражданского общества, которые будут влиять на все процессы, которые будут происходить в стране в ближайшие 12 лет. Вот ответ Путина.
Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин размышляет.
Это приятно, прежде всего, что даже представители «Единой России» признают, что у нас не настоящая демократия. Ну, кто говорит суверенная, кто говорит сувенирная, кто говорит управляемая, но не настоящая. И не настоящая многопартийность. Это, в общем-то, хорошо. Люди наконец-то признали, какой порядок они построили. Но никаких признаков, кроме ритуальных высказываний того, что они хотят изменить ситуацию, в выступлении Путина незаметно. Призыв по-честному, неформально, по-настоящему обсудить его выступление и его план, ну, свидетельствует скорее о его высоком чувстве юмора, такого черного юмора, чем о реальном намерении. Потому что обсуждать, строго говоря, нечего. Есть большой комплекс благих намерений, есть вбрасывание новых терминов, вроде инновационного общества. Никто не знает, что это такое. Да? Можно только предположить, что это общество, в котором все занимаются нанотехнологиями. И есть единственный реальный конкретный инструмент, предложен в качестве реализации этого великолепия. Есть единственный инструмент, которым предполагается через 12 лет обновить всю технологическую базу и за счет этого в 4 раза повысить производительность труда и довести средний класс с 15% населения до 60%, а то и 70%. Значит, единственное конкретное предложение, которое сделал уважаемый президент, это расширить сферу налоговых вычетов в сфере образовательных и медицинских услуг. То есть поощрить таким образом богатую часть российского общества и верхнюю часть среднего класса. Эта мера замечательная, она полезная, и цель тоже очень хорошая, мне тоже нравится, но никакого отношения к этим целям эта мера не имеет. И никаких конкретных предложений по достижению своих замечательных целей товарищ президент не упомянул. В русском языке есть такой термин – маниловщина. Постановка красивых задач без инструментов их достижения – это в лучшем случае маниловщина. Мне очень не понравилось заявление о новой гонке вооружений. Пусть даже она идет, но в том состоянии мира, в котором мы находимся, подобного рода призывы провоцируют эту заявление, вернее, провоцируют эту гонку вооружений. А мы не обладаем ресурсами для того, чтобы в ней участвовать сегодня при нынешнем руководстве и при нынешней системе управления, созданной нашим президентом. Мы задираем заведомо более серьезного противника к борьбе, с которым мы не готовы, в том числе в сфере вооружений. Что касается уверенности в политической стабильности, да, безусловно, на ближайший год она гарантирована, потому что неадекватность госуправления не разрушит то, что дает нам нефтедоллары. Ну и мне очень понравилась та часть выступления, в которой он заговорил о своей будущей работе. То есть он заговорил о правительстве. Смысл в том, что правительство должно взять на себя функции выработки стратегии и идеологии, то есть должно взять на себя функции администрации президента. Если это удастся, то господин Медведев окажется английской королевой де-факто. То есть то, чего в жизни так страшно боялся Владимир Владимирович Путин, он собирается ровно это сделать Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ну, в принципе, эта идея правильная, я ее целиком поддерживаю, учитывая сопоставление управленческих качеств двух будущих руководителей.
Тезис одного из экспертов: граждане желают голосовать за власть.
Люди будут очень хотеть голосовать за власть, но у них не будет получаться. Как в 91-м году люди очень хотели поддерживать коммунистическую партию, но, к сожалению, облик коммунистической партии был таков, что поддерживать ее было невозможно. У нас будет системный кризис, и в его ходе поддерживать нынешнюю власть будет невозможно.
Подвел черту Михаил Делягин. С ним солидарен ведущий Первого канала Максим Шевченко, принявший участие в уже упоминавшемся круглом столе единороссов.
Страна находится в тяжелейшем кризисе управления. Ситуация в Москве кардинальным образом отличается от ситуации в регионах. Господство бюрократии удушающее для всяческой творческой инициативы. Господство того, что Сурков назвал в одном из своих текстов «офшорной буржуазии», по-прежнему продолжающейся, не позволяет на данный момент решить те задачи, которые обозначил президент.
Стратегия развития России до 2020 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через примерно 1.5-2 минуты после сводки новостей мы поговорим о различных мнениях по поводу внезапной смерти известного грузинского предпринимателя и оппозиционного политика Бадри Патеркацишвили. Затем послушаем мнение украинских экспертов о заключенных вчера договоренностях по газовому вопросу Владимира Путина и Виктора Ющенко. И первую часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас в Москве 17 часов 15 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты России Михаила Касьянова. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на первичных выборах праймерис еще в штатах Мэриленд, Виргиния и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон. Россия присоединилась к требованию Сербии срочно созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Косово. В столице Сирии Дамаске в результате взрыва бомбы погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки Хизбаллах Имад Мугние. В Дании 11 газет опубликовали сегодня карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках акции «В защиту свободы слова». Член руководства Евросоюза Франко Фратини предлагает резко усилить контроль на границах Европейского Союза. Парламент Ирака сегодня одобрил бюджет на текущий год и еще два ключевых законопроекта, которые были предметами острых споров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости. Другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И, конечно же, самая громкая, пожалуй, сегодня тема. В Лондоне внезапно умер известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патракацишвили. Его пресс-секретарь Гуга Квиташвили назвал причиной смерти сердечный приступ. Патракацишвили было 52 года. Напомню, что Патракацишвили – серьезный политический оппонент президента Грузии Михаила Саакашвили. В январе он участвовал в досрочных выборах грузинского президента и набрал 7% голосов. Патракацишвили был другом и деловым партнером другого политического изгнанника, живущего в Лондоне, Бориса Березовского. Он не возвращался в Грузию, так как там ему были предъявлены обвинения в заговоре с целью свержения власти. Накануне смерти Патракацишвили в российской прессе появилась расшифровка разговора, где он рассказывал историю своих взаимоотношений с Владимиром Путиным. Сыграло ли это интервью какую-то роль в смерти грузинского политика и бизнесмена? Насколько серьезной, влиятельной и опасной для Михаила Саакашвили, президента Грузии, была его фигура? Об этом в эфире «Свободы» рассуждают журналисты «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев и Марина Перевозкина, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и грузинский публицист и литератор Юрий Вачнадзе. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Я думаю, что, конечно, это неприятно, наверное, для Путина, но я не думаю, что это могло спровоцировать такое развитие событий. Вообще, Бадри Патракацишвили – это такой человек, вот, знаете, есть сорт людей, в естественную смерть которых никогда никто не поверит, да? И пусть он там умер бы в более позднем возрасте, и при других обстоятельствах, все равно бы большинство людей считало, что это не случайная смерть.
Конечно, бывают в жизни разного рода случайности и совпадения, вот. И бывает, конечно, что олигарх, который очень мешает лидеру одного, пусть и небольшого, но очень важного государства, вдруг внезапно умирает вот именно в тот момент, когда он больше всего этому лидеру мешает. И я согласна с Айдером, что в принципе это не новость. Все, в принципе, много раз слышали эти вещи про Путина и Березовского, и никто этому не удивился. Но там есть, например, вот такие слова про Михаила Саакашвили. У меня есть тонный кассет с его записями, то есть записями Саакашвили. Но никто ничего не видел и не знает. У меня кассеты такие, что если я их покажу, нет Миши. Он закончится, если я их покажу. И вот дальше. Единственный человек, который ему в жизни мешал, был я. Он боялся моего телевидения и моих денег.
Я бы сказал, что мне кажется странным предположение о грузинском следе, потому что не настолько страшен Патракацишвили действующему президенту Грузии, и у действующего президента Грузии есть определенные представления о том, как должен строиться его имидж, и мне кажется, что такие вещи, скорее всего, считаются недопустимыми. Известно, что Патракацишвили занял 3-е место с достаточно небольшим количеством голосов на прошедших в Грузии досрочных президентских выборах, партия его на парламентских выборах. А даже при живом Патракацишвили едва ли могла рассчитывать на большой успех. Сейчас он вообще поставлен под сомнение. Да, у него был конфликт с Саакашвили, но это не та история, чтобы такие вещи себе вызывали.
Не надо преуменьшать политического значения фигуры Патракацишвили. Вот когда говорится о том, что его движение получило всего 7%, не надо забывать следующее. Ну, во-первых, неправильно было сказано, что он не появлялся на митинге. Он появился на митинге в ноябре. И он сказал, что он потратит все до последнего тетри для того, чтобы свергнуть нынешний режим. Ни одного тетри потратить ему не пришлось. По одной простой причине. Все его счета были заблокированы. В аэропортах производили обыски людей, приезжающих с Запада. Ну, в частности, обыскали народного артиста СССР, знаменитого Рамазочки Квадзе. Ибо якобы просочилась информация, что он везет несколько тысяч долларов от Бадри Патракацишвили. Кому? Неизвестно. И вот в этих условиях, когда он включился в политику очень поздно, практически в сентябре он еще не был в политике, и не имея ни копейки, я говорю о его движении, потому что они не получили от него ничего, его движение получило 7%. Ну-ка посмотрите и подумайте, и сравните с теми 400 миллионами лари, которые были потрачены правящей партией националов. Вот сравните эти цифры, и сразу станет ясно, о чем идет речь.
Смерть Бадри Патракацишвили обсуждали в эфире «Свободы» грузинский обозреватель и литератор Юрий Вачнадзе, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и журналисты «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев и Марина Перевозкина. Информационную программу «Время свободы» продолжит острая российско-украинская тема. Вчерашние переговоры в Москве между Владимиром Путиным и Виктором Ющенко завершились договоренностью об условиях поставок российского газа на Украину. Таким образом, этот этап конфликта или противостояния завершен. Мнение украинских экспертов об итогах встречи двух президентов собирал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Здесь президенты выполнили как главы государства ту работу, которую вообще-то должны выполнять правительство и национальные корпорации. Так что тут нечем хвастаться, тут горестно приходится в очередной раз признать, что первые лица занимаются неприсущей им деятельностью. Я не вижу здесь никаких ни успехов, ни прорывов, ни поражений. По той простой причине, что ситуация была во многом спровоцирована. Я не исключаю, что был тут и определенный замысел поставить сложное положение украинского президента, который долгое время удержал оборону в отношении стабильности энергетических взаимоотношений.
В ходе визита Ющенко российский президент в очередной раз предостерег Украину от вступления в НАТО. Спикер Верховной Рады Арсений Яценюк утверждает, что такая перспектива появится у Киева не ранее, чем лет через 10. По словам Яценюка, еще в прошлом году, будучи главой МИД Украины, он инициировал консультации с Россией по натовской проблематике.
Знаете, с какой темой? С одной. Я просил, чтобы мне объяснили, как рядовому гражданину, чем НАТО угрожает России. И тогда я пойму, чем НАТО угрожает Украине. Потому что если оно угрожает России, объективно оно тогда и должно угрожать Украине, так как мы не члены НАТО. Эти консультации сегодня проводятся, но пока просто предметного ответа нету. Если ответ появится, то я думаю, что мы найдем взаимоприемлемое решение. Украина никогда не сделает шагов, которые шли бы в противорез с российской позицией и которые бы тем или иным образом ущемляли права Российской Федерации.
По мнению экспертов, учитывая разворачивающуюся на Украине антинатовскую кампанию оппозиции, Россия может заблокировать получение Киевом плана действий относительно членства в Альянсе на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.
Россия сейчас, получив тем более приглашение участвовать в саммите, возможно, будет инициировать новые программы по развитию континентального сотрудничества, в том числе с НАТО, и в том числе учитывая, что такие инициативы могут блокировать реальное расширение, потому что интегративные программы всегда купируют вот такие инициативы. Так что здесь Украина, Грузия могут столкнуться с неожиданными инициативами со стороны России, которые обесмыслят их движение в НАТО в ближайшие годы.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Международные темы мы продолжим в рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире сейчас ее первая часть, и речь пойдет о ситуации в Афганистане и о ходе международной миротворческой миссии в этой стране в оценке американских экспертов.
Представитель Белого дома с явной иронией отреагировал на заявление руководителя «Талибана» о том, что США терпят поражение в Афганистане. Не хочет ли он прямо сказать об этом американским или натовским солдатам, находящимся в стране, порекомендовал представитель администрации Джорджа Буша. Тем не менее, лишь накануне министр обороны США предупредил европейских союзников о том, что последствием провала сил коалиции в Афганистане может стать угроза безопасности Европы, рассказывает Ян Рунов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала редакционную статью, в которой анализируются причины растущих трудностей в Афганистане. Газета согласна с министром обороны Соединенных Штатов Робертом Гейтсом в том, что в победе над талибами Европа должна быть не меньше заинтересована, чем Соединенные Штаты. Поражение НАТО в Афганистане покажет, что этот оборонительный союз недееспособен. Как справедливо заметил Роберт Гейтс, пишет «Нью-Йорк Таймс», Афганистан – это не Ирак. Война с талибами началась действительно в ответ на теракт 11 сентября. Свержение талибана было оправдано международным законодательством, поддержано Организацией Объединенных Наций и подкреплено обязательствами, взятыми на себя членами НАТО. «Нью-Йорк Таймс» обвиняет Западную Европу в том, что армии многих стран-членов НАТО не боеспособны. Ни количественно, ни качественно, ни по уровню подготовки личного состава, ни по оснащению боевой техникой они не отвечают требованиям войны против терроризма. Роберт Гейтс прямо заявил европейцам, что их защита от нападений террористов зависит от победы НАТО в Афганистане. Одновременно «Нью-Йорк Таймс» критикует и администрацию Буша за то, что Белый дом держит в Афганистане слишком небольшой контингент и что у Буша нет реальной стратегии в отношении Пакистана, где талибы и Аль-Каида продолжают находить убежище в граничащих с Афганистаном районах. «Пока американские войска остаются в Ираке, мало надежды на победу в Афганистане», — пишет газета. Профессор факультета международных отношений Бостонского университета, бывший аналитик Центрального разведывательного управления Артур Халник, придерживается того же мнения. Достаточно очевидно, что все основные ресурсы брошены на Ирак, и это не позволяет нам сконцентрироваться на Афганистане. В этом причина того, что мы проигрываем или, по крайней мере, не выигрываем в Афганистане. Завязнув в Ираке, мы пытаемся уговорить НАТО защитить Афганистан от талибов. Правительство Буша сделало слишком большую ставку на победу в Ираке, допустив ошибку в выборе приоритетов. Мне лично кажется, что надо было больше сил отдать борьбе с террористами в Афганистане, а в Ираке предоставить возможность собственному правительству объединить народ и самим защищать себя. Так считает Артур Халник, профессор Бостонского университета.
С ним беседовал я, Андрунов. Насколько могут быть обоснованы предупреждения о том, что союзники уступают в противостоянии с Талибаном? Алан Давыдов задал этот вопрос американскому эксперту, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу.
Думаю, что в военном плане Соединенные Штаты и их союзники не проигрывают сражения. Талибы не так сильны в военном отношении. Фактически, в прошлом году они не предпринимали крупных наступлений. Здесь скорее политическая проблема. Талибан пока пытается политически утвердиться в некоторых южных провинциях. Со временем это может быть чревато ростом военной угрозы. Но сейчас было бы сильным преувеличением говорить о приближении какого-то военного коллапса. Главной же краткосрочной проблемой Афганистана является скачкообразный рост незаконного оборота наркотиков, с помощью которого и финансируются действия Талибана и его союзников. Сравнима ли ситуация в Афганистане с ситуацией в Ираке?
Думаю, в определенном отношении Афганистан представляет собой более сложный случай. Но уверен, что и проблема Афганистана разрешима, если усилить экономическую помощь ему, усилить поддержку афганского правительства. Масштабы военных операций в Афганистане намного скромнее, чем в Ираке. И направление туда дополнительных войск союзников по коалиции позволило бы там значительно улучшить ситуацию. По сравнению с Ираком, в Афганистане народ оказался более приветливым к иностранным войскам после того, как настрадался под властью Талибана. Но существует опасность того, что этот медовый месяц заканчивается. Каковы уроки шестилетней кампании США и их союзников в Афганистане? Один из самых значительных уроков в том, что США пытались добиться в Афганистане слишком многого, слишком малыми силами. Не было вложено достаточно ресурсов в помощь формированию афганского правительства и в проведении военных операций. И хотя ситуация меняется, она требует более тщательной координации между военными и теми, кто отвечает за экономические преобразования в стране. Требуется усилить координацию между международными силами содействия безопасности и американскими силами, участвующими в операции «Несокрушимая свобода». Нужна также большая согласованность действий афганского правительства и коалиции стран Запада. Так сотрудник независимого фонда наследия в Вашингтоне Джеймс Филлипс прокомментировал ситуацию в Афганистане.
С ним говорил Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет материал моей коллеги Марьяны Тарачешниковой о докладе организации «Репортеры без границ». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне внезапно умер известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацишвили. Сообщается, что причиной стал сердечный приступ. Патаркацишвили было 52 года. Британская полиция проверяет обстоятельства его смерти. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. Правозащитникам пока не удается выяснить, была ли ему сделана сложная операция, которой Роман, искалеченный в армии, ждал около года. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Михаила Касьянова. Аналогичные дела уже расследуют в Ярославской области и республике Марий-Эл. В штабе оппозиционного политика выдвинутые обвинения отвергают. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на первичных выборах праймерис еще в штатах Мэриленд, Виргиния и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон. Россия присоединилась к требованию Сербии срочно созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Косово. Об этом сообщил сегодня специальный представитель МИД России на Балканах Александр Бацан-Харченко. В столице Сирии, Дамаске, в результате взрыва бомбы погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки «Хизбаллах» Имад Мугния. Представитель «Хизбаллах» обвинил его в гибели Израиль. Сирийские власти пока не комментируют случившееся. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно международное событие. Сразу несколько датских газет перепечатали наделавшую столько шума в 2005 году карикатуру на пророка Мухаммеда. Именно так они отреагировали на арест трех подозреваемых в подготовке покушения на Курта Вестергарда, автора этих карикатур. Рассказывает наш корреспондент в Дании Сергей Дженян.
Предполагаемых заговорщиков задержали в одном из районов города Орхус, преимущественно заселенного мусульманами. Сообщается также, что перед задержанием за подозреваемыми несколько месяцев следили датские спецслужбы. У нас была серьезная причина вмешаться в ситуацию именно сейчас, чтобы предотвратить планирующееся убийство. По этому делу арестовано три человека. Одному из задержанных, датчанину марокканского происхождения, инкриминируется нарушение антитеррористического законодательства. А двух других, являющихся гражданами Туниса, решено выслать из страны. Эти люди остаются под стражей, пока будут готовиться документы по их депортации. Иногда случается так, что в целях безопасности спецслужбы вынуждены вмешаться в происходящее раньше, чем планировалось. Поэтому у нас нет полной уверенности в том, что удалось собрать веские доказательства, позволяющие довести дело до суда, заявил руководитель датской секретной службы ПЭТ Якоб Шарф. По информации спецслужб, задержанные готовились осуществить убийство 73-летнего карикатуриста Курта Вестергарда, изобразившего пророка Мухаммеда с тюрбаном в виде бомбы. После того, как террористическая организация «Аль-Каида» назначила крупную награду за расправу с художником, Вестергард и его семья находятся под круглосуточной охраной полиции и постоянно меняют место жительства. Тем не менее, информацию об аресте заговорщиков автор скандальной карикатуры на пророка Мухаммеда воспринял весьма философски.
Мне все-таки 73 года, а в таком возрасте человек уже мало чем можно напугать. Возможно, если бы я был помоложе, все чувствовалось бы совершенно иначе. С другой стороны, я рад, что могу трансформировать чувство страха в позитивную злость, ведь мне угрожали только лишь из-за того, что я делал свою работу.
Говорит датский художник Курт Вестергард. В отличие от Вестергарда, главный редактор газеты «Юленспостен» Карстен Юсте воспринимает происходящее с куда большим пессимизмом. Кризис с карикатурами на пророка Мухаммеда не остался в прошлом. По словам некоторых имамов, этот конфликт будет длиться вечность, и он будет преследовать нас до конца жизни. Знак солидарности с Куртом Вестергардом крупнейшие датские газеты «Юленспостен», «Политикен» и «Берлинске Цине» приняли решение опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда на своих страницах, а телерадиовещательная корпорация «Денмаркс Радио» уже продемонстрировала знаменитый рисунок в эфире. Министерство иностранных дел Дании не скрывает своей озабоченности по поводу того, что сложившаяся ситуация может привести к новому обострению отношений Дании с исламским миром. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Продолжим разговор о новостях. О последних научных событиях расскажет обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
микробиологи из фонда прикладной молекулярной эволюции во Флориде выяснили, какой была температура на поверхности Земли 3,5 миллиарда лет назад. Ученые просчитали наиболее вероятное строение одного из классов белков у древнейших форм бактерий, а затем эти белки были синтезированы в лаборатории. Оказалось, что реконструированные белки имеют довольно высокую температуру плавления, которая хорошо согласуется с оптимальной температурой роста бактерий. Таким образом, полученные белки показали температуру, к которой лучше всего были приспособлены древние бактерии. Оказалось, что температура на Земле 3,5 миллиарда лет назад составляла около 60 градусов по Цельсию. В дальнейшем температура постоянно снижалась. В Стокгольме строится коммерческий центр, в котором для отопления помещений будет использована энергия людей. Поскольку только энергии сотрудников центра для этого явно недостаточно, строители решили использовать тепло, выделяемое посетителями соседнего железнодорожного вокзала, через который проходит более 200 тысяч человек в день. Тепло будет подводиться от вокзала к коммерческому центру по специальным воздуховодам. Используя также другие альтернативные источники, строители рассчитывают в два раза снизить потребление традиционной энергии для обогрева центра. Экологи из университетов Миннесоты и Принстона утверждают, что активное производство биотоплива ухудшает экологическую ситуацию на Земле. Уничтожение тропических лесов и распахивание необработанных земель в Южной Америке приводит к увеличению процента парниковых газов в атмосфере. Выжигание лесов влечет за собой выбросы углекислого газа. Тропические леса являются естественным поглотителем углекислоты, и их сокращение сказывается негативно на экологии. Ученые также предупреждают, что перевод пахотных площадей под выращивание культур, из которых производится биотопливо, может привести к повышению цен на зерно. Это в первую очередь отразится на обеспечении продовольствием слаборазвитых стран. Начинается совместная экспедиция американских исследователей из Центра космических полетов НАСА и из Российского института микробиологии имени Виноградского на озеро Антерси. Озеро, расположенное в Антарктиде, всегда покрыто льдом. Его верхние слои отличаются настолько высокой концентрацией щелочи, что озерную воду можно использовать как бытовой отбеливатель. Тем не менее, ученые рассчитывают найти в озере бактериальные формы жизни. Вероятно, это поможет поискам жизни вне Земли, ведь условия, экстремальные для нашей планеты, могут оказаться вполне приемлемыми на других планетах.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема свободы прессы. Ситуация со свободой слова в России близка к критической. Таков общий вывод экспертов Международной организации «Репортеры без границ», опубликовавшей накануне свой ежегодный доклад. Сами российские журналисты признают существование этой проблемы, но сомневаются в возможности повлиять на ситуацию собственными силами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тратешникова.
В соответствии с данными, представленными в новом докладе «Репортеров без границ», в прошлом году серьезные нарушения прав журналистов были зафиксированы в 85 странах мира. Россия занимает одну из лидирующих позиций в списке самых неблагоприятных с точки зрения свободы слова стран. Говорит глава Департамента Европы и стран бывшего СССР Международной организации «Репортеры без границ» Эльза Видель.
То, чему мы были свидетелями в России в 2007 году, это усиление давления на независимые средства массовой информации, аресты журналистов во время уличных выступлений оппозиции, закрытие независимых газет и журналов и принудительная ссылка журналистов в психиатрические клиники в качестве наказания. Все эти события кажутся нам очень дурным предзнаменованием на фоне приближающихся в России президентских выборов.
По мнению секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, нынешний доклад «Репортеров без границ» в части, касающейся России, мало чем отличается от предыдущих. Ситуация со свободой слова в стране только осложняется.
Начиная с 2000 года в России действуют те принципы, которые были заложены в доктрине информационной безопасности. Это государствление средств массовой информации, по сути дела, вытеснение журналистики пропагандой и пиаром. На сегодняшний момент ни один федеральный телеканал не является независимым от государства, либо впрямую государственным, либо подконтрольным, аффилированным с государством структурой. И на сегодняшний момент пропаганда занимает свыше 90% политической информации, которую мы видим по федеральным телеканалам. не только на телевидении, но и на радио, действуют стоп-листы. Очень четко табуируются отдельные темы, табуируется появление отдельных персонажей. Все видно, для этого не надо проводить исследования.
Сказал секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. В качестве примеров серьезных нарушений прав журналистов в России авторы доклада, подготовленного «Репортерами без границ», приводят историю ликвидации самарского приложения «К новой газете» и уголовное преследование редактора этого издания Сергея Куртаджиева. Его обвиняют в использовании контрафактного программного обеспечения. По мнению заместителя редактора «Новой газеты» Виталия Ярошевского, самарская история лишний раз подтверждает общую тенденцию – ограничение свободы прессы с использованием любых механизмов.
Я думаю, что это звено в общей цепочке. Я имею в виду наступление вообще, в принципе, на свободу слова в России. Нам, столичным журналистам, по сравнению с нашими коллегами провинции, я имею в виду географию прежде всего, еще худо-бедно, в общем, нормально живется. А там люди подпадают под давление местных властей, которые, на мой взгляд, действуют как минимум при таком отстраненном равнодушном отношении к этому центру. Я не буду говорить о том, что это как-то регулируется, допустим, из Кремля. Но тем не менее, особенно в преддверии думских выборов, было заметно, как идет это тотальное наступление на независимые издания, которые еще там сохранились. Какие-то островки ведь были. Мы получили не одно свидетельство того, как там действительно расправляются с независимыми изданиями. И география, к сожалению, очень широкая, от Калининграда до Владивостока буквально. И самарская история, безусловно, ложится вот на этот удручающий фон.
Сказал заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. По мнению главного редактора «Новых известий» Валерия Якова, наряду с политической цензурой большую опасность для свободы слова в России представляет то, что называется самоцензурой. Журналисты вынуждены отказываться от публикации материалов, которые могут повредить отношениям редакции с инвесторами.
Если говорить обо мне лично, как о главном редакторе, то я бы, наверное, не говорил, что я ощущаю давление, но как журналист, как профессиональный человек, я не могу не видеть того, что происходит в нашей стране. Ну, можно привести там последние даже примеры, там, депортацию журналистов из Ингушетии во время недавних митингов оппозиции, когда журналисты центральных СМИ и центральных радиостанций просто были задержаны, некоторые были избиты, ограблены и выдворены из республики. Или взять примеры там в Питере, когда в редакции изымают компьютеры. То есть такие сообщения приходят почти ежедневно с разных концов страны, и мы об этом регулярно пишем на страницах «Новых известий». Это яркие свидетельства того, что со свободой слова, конечно, в стране беда. Но то, что мы можем еще об этом писать, то, что мы можем говорить об этом вслух, оставляет некие надежды на то, что все-таки не все еще потеряно.
Валерий, а на ваш взгляд, откуда идет давление? Это инициатива местных, региональных властей, которые не хотят, чтобы гласности придавались какие-то отдельные факты происходящего в конкретных регионах? Или это структурное давление, начинающееся сверху?
Дело в том, что мне ведь самому приходится внутри своей редакции тоже порой выступать в качестве цензора и снимать те или иные материалы. Вовсе не потому, что позвонили из Кремля, а потому, что я понимаю, что те инвесторы, благодаря которым газета еще существует, они не заинтересованы в обострении взаимоотношений с властями, с кремлевской администрацией, с правительством и так далее. Поэтому мне, как главному редактору, все время приходится оглядываться на интересы инвесторов, без которых газета не может существовать. Могу ли я после этого говорить, что в газете существует полная свобода слова и что газета независима? Конечно, нет. Влияет ли как-то непосредственно сам Кремль на то, что происходит, например, в регионах? Я не уверен. Я не исключаю того, что чаще всего руководители среднего звена, районных каких-то центров, да и в Москве это происходит, кивают наверх, давая понять, что они действуют в интересах кремлевской администрации или в интересах президента, а на самом деле стремятся обезопасить себя от свободных СМИ.
С вашей точки зрения, в чьих силах, в чьей власти изменить сложившуюся ситуацию?
Я не питаю иллюзий по поводу возможности журналистского сообщества объединиться, потому что события последних лет показали, что мы все живем исключительно, к сожалению, изолированно друг от друга. И последние, наверное, какие-то попытки объединиться были, когда часть журналистов выступали в защиту НТВ. После этого все закончилось, и уже даже митинги в дни памяти Ани Политковской собирали буквально по пальцам, можно было пересчитать журналистов, которые пришли бы почтить ее память. Поэтому иллюзий не питаю. не объединятся, скорее всего, журналисты для того, чтобы отстоять свободу слова в стране, да и немногим, к сожалению, она сегодня нужна. Надеяться на то, что придет новый добрый дяденька-начальник и скажет: ребята, ну вам немножко побольше свободы сегодня, но это наивно, потому что тогда это будет не свобода, это будет просто очередной кусок кости.
Сказал главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Лондоне внезапно умер известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацешвили. В военном госпитале в Москве, в госпитале имени Бурденко, скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Михаила Касьянова. Россия присоединилась к требованию Сербии срочно созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Косово. В столице Сирии, Дамаске, в результате взрыва бомбы погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки «Хизбаллах» Имад Мугние. В Дании 11 газет опубликовали сегодня карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках акции «В защиту свободы слова». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская, московская тема. Речь пойдет о кризисной финансовой ситуации в московском планетарии. В нем может быть введено внешнее управление, так заявил заместитель руководителя департамента имущества столицы Игорь Игнатов. Планетарий задолжал подрядчикам, которые реконструируют здание. Ремонтные работы ведутся за счет средств из двух источников – бюджета Москвы и ОАО «Московский планетарий». По словам Игнатова, город прекратил дальнейшее финансирование, потому что, цитирую, «обязательства партнеров в рамках реконструкции не выполняются». Не исключено, отметил он, что решение придется принимать арбитражному суду. В свою очередь, генеральный директор планетария Игорь Микитасов считает, что Игнатов вводит в заблуждение журналистов и общественности. Он убежден, что здание планетария хотят забрать для коммерческого использования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Реконструкция московского планетария приостановлена. Уже почти полтора года строительные работы здесь не ведутся. Долг учреждения перед подрядчиком составляет 8 миллионов рублей. По словам генерального директора планетария Игоря Микитасова, правительство Москвы, за счет средств которого шла реконструкция, неожиданно приостановило финансирование. И один из подрядчиков обратился с иском в суд. По мнению Микитасова, власти разыграли такую комбинацию не случайно.
Здесь странное и возмутительное поведение правительства Москвы, которое было в свое время поставлено в курс дела о том, что такая задолженность существует, этому подрядчику нужно заплатить. Правительство Москвы вместо того, чтобы заплатить этому подрядчику, оно выкупило у него долги и теперь само банкротит общество.
А с какой целью оно это делает?
Вы знаете, последние полтора года уже очень активно идет процесс выжимания частных акционеров из планетария. То есть есть идея фикс, чтобы планетарий был целиком принадлежал городу. Год назад договорились наконец-таки, что правительство выкупит акции у частных акционеров, и уже было подготовлено постановление правительства и согласована цена, но реализовано это не было, потому что вот такие вот дельцы, которые в хороших взаимоотношениях находятся с правительством Москвы, решили использовать эту ситуацию и не выкупать акции, а просто отобрать через процедуру банкротства.
Москва ни в коем случае не даст обанкротить московский планетарий. В интервью РИА Новости заявил заместитель руководителя департамента имущества Москвы Игорь Игнатов. Город уже пытался выкупить акции Микитасова, однако стороны не достигли соглашения, говорит Игнатов. Как считает в администрации, если московский планетарий перейдет под полный контроль столичных властей, то его реконструкция завершится уже в этом году. У Игоря Микитасова куда более драматичный сценарий.
По вот абсолютно все равно, чья собственность будет на этот объект, но он должен остаться планетарием. Но если сейчас вот этот процесс такого рейдерского захвата будет реализован до конца, соответственно, имущество пойдет с молотка, возможно, будет перепрофилирован, потому что он уже будет неинтересен как планетарий. Ну и, соответственно, я думаю, что где-то в другом месте будут строить другой планетарий, а этот комплекс 15 тысяч квадратных метров на Садовом кольце могут использовать как развлекательный комплекс или казино. Это, конечно, кошмарные вот такие вот прогнозы, я вам рассказал, не дай бог, но, тем не менее, такие слухи активно муссируются, потому что была заблокирована реконструкция именно с той целью, чтобы попытаться этот объект перевести из московской собственности в частное владение, а потом уже распорядиться им в соответствии с бизнес-интересами, которые сейчас существуют в городе.
В настоящее время реконструкция планетария выполнена на 80%. Памятник архитектуры был закрыт для посещения в 1994 году. По идее авторов проекта реконструкции архитекторов Александра Анисимова и Ольги Семеновой, теперь здание стало доминантой в исторической части города. Рассказывает Ольга Семенова.
Возникла идея поднять это здание на домкратах на 6 метров относительно уровня земли. Потому что со временем образ города, он уже изменился градостроительный. Выросли дома, планетарий, он всегда был виден из Садового кольца, а со временем выросли высокие дома, и здание не стало видно. И когда его подняли на 6 метров, тем самым он в градостроительной среде приобрел свое первоначальное значение. У нас это уже получилось не только планетарий, но и большой культурно-просветительный центр. То есть провести планетарий можно целый день.
Астрономическая площадка, демонстрационные аппараты, солнечные часы, маятник Фуко, современная оптика. Этот уникальный объект не может быть перепрофилирован ни в коем случае, убеждена Ольга Семенова.
Это историческое место именно для планетария. Здесь все создано для планетария. Здесь ничто другое быть просто не может. Это был построен первоначально здание для планетария. Это является памятником архитектуры. Мы хотим все, чтобы скорее эта реконструкция была завершена, и чтобы планетарий наконец-то открылся здесь у нас, на Садовой и Кудринской 5.
Сейчас имущество акционерного общества арестовано. В московском планетарии может быть введена процедура внешнего наблюдения и назначен временный управляющий. Пока же юридически генеральным директором остается Игорь Микитасов.
Мне всячески перекрывает кислород, поскольку пока я у должности, я позволяю, по крайней мере, себе выплачивать зарплату людям, сотрудникам, оплачивать счета планетария за электричество, тепло, воду, потому что московское правительство это не делает уже полтора года. То есть мне все приходится тащить на своих плечах. Я считаю, что в этом году при любом раскладе планетарий ввести в полном объеме не получится, потому что вот эта возня, она, я думаю, займет очень много времени.
Руководство планетария обратилось к президенту России в надежде, что он поможет отстоять культурно-образовательный центр и присвоит ему статус федерального объекта. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
К середине нынешнего века население Соединенных Штатов достигнет 440 миллионов человек. Америка станет этнически смешанным обществом, где нынешнее большинство превратится в одно из меньшинств. Такое предсказание сделали специалисты, отталкиваясь от нынешних демографических тенденций. Значительный рост населения будет предопределен иммиграцией и высоким уровнем рождаемости среди латиноамериканцев, составляющих все больший процент населения страны. Одной из самых заметных перемен, по словам демографов, станет кардинальное изменение этнического состава общества. Сегодня две трети населения составляют потомки выходцев из Европы. Через 40 с небольшим лет их доля снизится до 47%. Доля латиноамериканцев увеличится до 29%. Афроамериканцы сохранят свое место третьей по величине этнической группы с 13% жителей США. Американцы азиатского происхождения составят четвертую по величине этническую прослойку.
Лучшее средство от нелегальной миграции – экономический спад. В последние месяцы этот феномен стал ощутим в Аризоне, штате, где были сильны антииммигрантские настроения и приняты самые жесткие в стране законы, наказывающие работодателей за наем нелегалов. Но, как оказалось, массовый исход иммигрантов, начавшийся после заметного спада в домостроительной промышленности, может нанести ощутимый экономический удар по штату и его экономике. Домовладельцы жалуются, что им не хватает жильцов, чтобы заполнить пустующие дома и квартиры. Число жилья увеличилось на 3% за последний год. Многие владельцы бизнесов жалуются на заметное падение спроса на их товары и услуги, а фермеры говорят, что стало почти невозможно найти сельскохозяйственных рабочих. Такие последствия понятны, поскольку по подсчетам экономистов нелегалы составляли около 11% трудового класса Аризоны. В результате легислатура некогда самого неприветливого по отношению к нелегалам штата экстренно разрабатывает законопроект, который позволит предоставить все еще остающимся мигрантам хотя бы птичьи права временных сезонных рабочих. Увы, этот билль имеет небольшие шансы на реализацию, поскольку он должен быть одобрен Конгрессом, где все еще преобладают скептические настроения относительно легализации незаконных мигрантов. Во вторник Барак Обама нанес Хиллари Клинтон еще два болезненных поражения в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии, безоговорочно победив на первичных выборах в штатах Вирджиния и Мэриленд. Казавшаяся невероятной перспектива появления политического новичка афроамериканца в качестве кандидата в президенты одной из двух главных партий страны выглядит все более реалистичной с каждым первичным голосованием. Хиллари Клинтон, впрочем, не намерена сдаваться, обещая Обаме решающую схватку в Техасе и Огайо. Тем не менее, вопрос, который сейчас задают не только многие комментаторы, но и сами кандидаты в президенты – готовы ли американцы проголосовать на всеобщих выборах за афроамериканца? Мой коллега Владимир Морозов откровенно поговорил об этом с нью-йоркцами.
В Нью-Йорке с интересом следят за состязанием двух сенаторов-демократов – Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Мой опрос показал, что нью-йоркцы готовы к любому исходу борьбы, лишь бы победил представитель демократов. Хотя здесь не забывают, что Хиллари стала сенатором именно от штата Нью-Йорк. Лично я предпочитаю Хиллари. Она гораздо дольше в большой политике и гораздо опытнее. Но, робко возражаю я, при своем муже-президенте она была не совсем советником, а скорее женой. Договорить мне не дают. Она участвовала в инициативе по реформе здравоохранения. Да, она проиграла, но на ошибках учится. Сейчас она лучше знает, что надо делать. Мои собеседники, независимо от цвета их кожи, записывают в актив сенатора от штата Нью-Йорк и такие, например, вещи. У Хиллари широкие политические связи. Она много путешествовала с мужем-президентом и знает людей во всех странах. Я за Хиллари, говорит мне знакомый агент по продаже недвижимости Джон, известный своей общительностью и на работе, и вне ее. Джон, у вас куча друзей. Какого президента хотят они? Может, по старой привычке белого мужчину, а не женщину, и не афроамериканца? Нет, это не так. И белый Джон Робертс, который вышел из гонки, и чернокожий Барак Обама, и представительница слабого пола Хиллари Клинтон, ко всем к ним отношение как к равным. Людям нужна толковая программа, а кто ее выдвинул, все равно. В этом хоре, так сказать, клинтонистов, большим контрастом звучат такие слова. Я буду голосовать за Барака Обаму. Он последовательный человек и с самого начала был против войны в Ираке. А Хиллари несколько раз меняла свое мнение. И потом нам нужны новые лидеры. А если Хиллари придет к власти, то в Белый дом снова вернется Билл Клинтон.
Тем временем Барак Обама празднует сегодня две новые важные победы и ведет себя на помостках перед избирателями все более, как любят говорить американцы, по-президентски. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершен очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час нашей программы. Главная его тема – мы поговорим об избирательной кампании, которую ведет официальный кандидат в президенты России Дмитрий Медведев. И некоторые другие темы, и наши постоянные рубрики.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.